Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Макушка лета, самое время отдыхать и расслабиться. Однако не получается ни то, ни другое. Видимо, время сейчас такое, что нужно бодрствовать, не угашать свои светильники. Об этом через несколько минут в своей авторской программе «Территория семьи» Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Она предлагает нам задуматься над тем, что обществу все более навязывают агрессию, нетерпимость и дискриминацию. Давайте послушаем, чтобы быть в курсе происходящего, чтобы все это не застало нас врасплох. Середина июля – это еще и череда скорбных, памятных, торжественных событий, символизирующих единство русского народа в его осмыслении, истории Отечества и возвращении светлого имени государя-императора и его семьи, объединение наше вокруг Церкви Христовой. Как обычно, царские дни, посвященные подвигу святого государя-страстотерпца Николая II и его семьи, начнутся главным образом в Екатеринбурге, пятницу 16 июля Божественной литургией в пределе святых царственных страстотерпцев храма памятника на крови. И такие же богослужения, скорбные и праздничные одновременно, пройдут, конечно, во всех храмах Русской Православной Церкви. В нашей программе Дню памяти святых царственных мучеников посвятит свое слово митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая, чудотворца, в Пыжах. Затем эту же тему продолжит рассказ журналиста Ирины Ахундовой о выставке, посвященной 130-летию восточного путешествия государя-наследника Николая Александровича в Доме дружбы Ленинградской области. Подробнее об этом вы узнаете во второй половине часа.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Наша жизнь сегодня наполнена огромным количеством вопросов, и ответов на них нам катастрофически недостает. Общество растеряно, напугано, дезориентировано. В информационном поле нагнетается враждебность, уже вполне открыто провозглашается грядущая дискриминация части общества, и мы достаточно подробно поговорили на эту тему на прошлой встрече. Но, к сожалению, события показывают, что динамика этих процессов нарастает. Так, руководитель некоего информагентства заявила, что почти половина медиков России советует пациентам переболеть модным вирусом, но только не прививаться, и что Минздрав должен показательно уволить нескольких из них с дальнейшим запретом на медицинскую деятельность. Другими словами, на наших глазах формируется новый вид вины, мысли преступления. Создается полиция мысли и появляются ее добровольные помощники, рьяно подсказывающие, кого и за что стоит наказать. На улицах городов появились угрожающие плакаты, которые не просто уговаривают привиться, не взывают к разуму и совести, а прямо называют невакцинировавшихся людей, а причины могут быть самыми разными, виновниками гибели других. Процитируем тексты. «Сколько должно умереть, чтобы ты привился? Болеть больно, умирать страшно. Вакцинация спасает жизни. Не беречь себя и близких – это безумие. Индуцирование агрессии не приведет ни к чему хорошему. Так в одном из регионов мне уже рассказали, что некий православный гражданин заявил своему брату во Христе, что скоро они, вакцинированные, станут побивать камнями их невакцинированных, в том числе побьют и его. Те, кто ставит такие плакаты, по сути, есть самые настоящие преступники. Они призывают своими словами к насилию. Это к ним должен адресоваться вопрос. Кто-то должен погибнуть, чтобы вы остановились? Но и все остальные, равнодушно проходящие мимо, ответственны за молчаливое потворство преступной социальной рекламе. Именно так называются плакаты такого рода. Пока мы еще сами контролируем нашу жизнь, необходимо реагировать на такие вызовы. Как? Обращаться в надзорные органы, прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу ФАС или региональное управление УФАС. Мнение юриста. Данная реклама нарушает федеральный закон о рекламе номер 38 ФЗ 13.03.2006, а именно статьи 5 «Общие требования к рекламе», подпункты 2.2, подпункты 1.2.4.4 и пункт 6. И нарушаются статья 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенной публично, в том числе с использованием средств массовой информации». Реклама – это и есть средство массовой информации. Что нужно сделать? Обратиться в Федеральную антимонопольную службу ФАС с требованием демонтировать указанную рекламу на основании нарушения указанных статей федерального законодательства. Обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием проверить указанную рекламу на предмет нарушения федерального законодательства и принять срочные меры к их устранению. Наличие указанной рекламы несет угрозу социальной нестабильности и экстремизма. Но насаждение разобщения, уничтожение присущей народу соборности началось в России не сегодня. Так, в 2017 году РЖД, Российские железные дороги, вдруг надумали вводить правила, согласно которым пассажир, купивший билет на верхнюю полку, не может сидеть на нижней, если ему не позволит пассажир с нижней полки. Это сразу обострило конфликты между пассажирами, которые прежде просто уступали друг другу, в большинстве случаев спокойно договаривались. А в 2020 году началось активное обсуждение проекта поправок в Гражданский кодекс, вводящих статьи о соседских правах, детально прописывающих права и обязанности соседей по даче. Под соседскими правами понимались разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей. Но при этом не ранее принятые похожие нормы о запрете на шум в многоквартирных домах, о запрете курения на балконе действовать не стали, как и эти описанные нормы. Тут важно другое. Людей стали активно приучать не к верховенству нравственности и справедливости, а к верховенству сутяжничества, заменили мораль правом. Пришло время коснуться пресловутой социальной дистанции, сохранить которой нас призывают вот уже полтора года. Слова «социальная дистанция» стали настолько привычными, что никто не задумывается об их значении. Между тем, здесь очередная подмена понятий. Социальная дистанция – это понятие, имеющее более широкий смысл. Термин был введен известным социологом Георгом Зиммелом. Социальная дистанция является неким понятием, которое характеризует положение социальной группы индивидов в социальном пространстве. Их соотношение, то есть уровень их близости или отдаленности, отчужденности, степень взаимосвязанности. То есть в широком смысле это понимание социальных различий между людьми и дистанцирование друг от друга в смысле общения. Например, люди могут находиться рядом, но между ними социальная дистанция огромного размера, потому что один богач, а другой бедняк. Это и есть социальная дистанция. Социально дистанцируясь, человек выбирает круг своего общения, куда-то кого-то включает, кого-то исключает. Критериями для этого могут быть статусные представления, мне не к лицу идти на эту вечеринку, политические, я не общаюсь с членами этой партии, демографические, что мне там делать, там соберутся одни старики, национальные, у меня друзья только одной национальности, моей, ну и так далее. Использование термина в узком смысле, без учета контекста, вносит путаницу в его понимание. То, что сейчас называют социальной дистанцией, это не социальная дистанция, а физическая. И она осуществляет не только некую условную профилактику, но в первую очередь разобщение людей, разрушение их коммуникации, затрудняет их взаимопонимание и взаимодействие, принятие друг друга, способствует увеличению агрессии в обществе. А на подсознательном уровне призывы к соблюдению социальной дистанции приучают нас, чтобы мы все знали свое место и соблюдали дистанцию между собой и людьми более высокого социального слоя, статуса, страты. И тут нужно остановиться на вопросе о непосредственном влиянии технологий на наше сознание и подсознание. Так, 22 июня, непростая дата для нашей страны, в средствах массовой информации было объявлено, что правительство разрабатывает федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» на 2021-2029 годы. Разработчики – Российская академия наук, РАН и МГУ. Создана рабочая группа при правительстве. Стоимость программы – 54 миллиарда рублей. Это в 3 раза больше, чем истратил Илон Маск на чипы для свиней и мартышек. Бюджетные средства будут выделены по линии нацпроектов. Обратите внимание, наука, здравоохранение, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика и демография. То есть все, что можно было потратить на развитие науки, на лечение граждан, на поддержку производства и ликвидацию безработицы и на повышение рождаемости, все пойдет на эту программу. Что же в ней внутри? Содержание программы – создание вживляемых интерфейсов мозг-компьютер и цифровых аватаров граждан. Интерфейсы будут представлять собой программно-аппаратные комплексы, которые позволят человеку управлять силой мысли внешними устройствами. Это официальное определение. Для понимания, вживляемые интерфейсы, мозг-компьютер, это как раз и есть пресловутые чипы. Когда общество в 2010 году впервые узнало о планах чипировать мозг для связи с центральным компьютером, в это не верилось. В форсайт-проекте «Детство 2030» речь тогда шла о всеобщей чипизации детей для повышения качества человеческого капитала. Эти идеи лежат в основе так называемого трансгуманизма, псевдонаучного учения о переходе человечества от состояния гуманизма, человек природный, к трансгуманизму, переходная модель человек улучшенный, киборг, и в итоге к постгуманизму, отказ от физического тела, человеческое сознание загружается в интернет и на интерфейсы, в комплексе с искусственным интеллектом. Чипирование начнется с наружных, носимых чипов, ну, исключительно для блага, с медицинскими целями, для помощи инвалидам и больным, как это описано в проекте «Концепция Москва. Умный город 2030». А потом подойдет очередь и нейроинтерфейсов, чипов, внедренных в мозг и соединенных с искусственным интеллектом, ну, исключительно с целью повышения качества человеческого капитала. Впереди ожидаема новая сегрегация. Улучшенные люди с чипом смогут претендовать на более высокие должности – а отказавшиеся, природные, станут низшим классом, обслуживающим персоналом. И ведь побегут, наверное, чипироваться те, кто увидит перспективу для своего карьерного роста. Но ведь современные технологии не делают нас умнее. Общий уровень когнитивных функций человечества в рамках цифровизации за последние 10-15 лет очень серьезно снизился. Цифровые сервисы превратили ряд полезных навыков человека в рудименты, то есть ненужные атавизмы, которые должны отмереть. Навигаторы лишили умения ориентироваться в пространстве. Доставка продуктов убила желание ходить в магазины за покупками. Искусственный интеллект вытесняет привычные нам формы существования. Переход от органического и биологического к цифровому и синтетическому – это приговор для человека и человечества. Проиллюстрируем это примерами из интервью Илона Маска. Из целой серии интервью Илона Маска ясно, что чип – не медицинское устройство, а попытка вывести на рынок крайне неоднозначный гаджет, с помощью которого люди смогут управлять смартфоном и компьютером без рук, силой мысли вбрасывать в организм эндорфины, то есть гормоны радости, засыпать и просыпаться по собственной команде, грезить наяву, получая визуализацию и даже тактильные ощущения прямо в мозг. Также он пообещал полную интеграцию чипа, например, с популярной компьютерной игрой и другими приложениями, а также с электромобилем Tesla, который можно будет вызвать с парковки при помощи чипа. То есть только подумал, так, ну-ка, машинка, выезжай ко мне, и она приехала. Это, конечно, очень удобно. Он также допустил, что при помощи его чипа человек сможет загружать свое сознание в роботизированное тело, а также сохранять и прокручивать по новой любые воспоминания. Ну, все это мы могли бы увидеть в сериале «Черное зеркало», и желающих я адресую туда, это такая страшная картина постгуманистического общества, посмотрите, чтобы не было никаких иллюзий. Также все это можно прочитать в опусах идеолога трансгуманизма Рэя Курцвелла. И, кстати, Курцвелл – один из авторов концепции «Москва. Умный город. 2030». Из технологического инструмента чип должен превратиться в образ и принцип жизни людей на планете Земля. Но вернемся к программе «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Авторы говорят, что разработка вживляемого в мозг чипа нужна в России для управления сложными системами – АЭС, самолетами и другими видами транспорта. Предполагается, что оператор с чипом сможет делать это даже удаленно по принципу дистанционного присутствия цифрового аватара. Он даже сможет в открытом космосе работать, у него будут руки свободны, он движением мысли будет управлять инструментами, с которыми он там будет находиться. Интерфейсы также могут быть снабжены функцией самостоятельного формирования целей, оценки ситуации, прогнозирования их развития, принятия решений. Тут самое интересное. То есть интерфейсы смогут управлять человеком, формировать у него цели, оценивать ему ситуацию, прогнозировать развитие, а также влиять на принятие решений. То есть это будет полное управление человеком, и это написано в документе. После обнародования программы под влиянием разразившегося скандала, Миноборнауки заявило, что прекратило разработку программы еще в прошлом году. Но не будем расслабляться, поскольку документы говорят об обратном. Я адресую вас к широко известному документу, который называется «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года». Она была утверждена приказом Минпромэнерго от 7 августа 2007 года, номер 311. Желающие могут ознакомиться с этим документом, внимательно прочитать, там все есть. Вот в главе «Реформирование структуры электронной промышленности, оптимизация методов и механизмов государственного управления и государственно-частного партнерства, приоритетное развитие электронных материалов и структур» говорится. Тут я уже зачитаю полностью, потому что тут не убавить, не прибавить, ничего выбросить невозможно. Итак, цитата. «Внедрение нанотехнологии должно еще больше расширить глубину ее проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа интернет. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства». Мы с вами уже поняли, что это те самые чипы, которые внедряются в мозг. «Обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой», ну то есть искусственный интеллект, «получит распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами». Ну это тот самый умный дом, интернет вещей, транспортными средствами, ну мы будем вызывать Теслу, и другими людьми. То есть мы будем, не открывая рта, общаться друг с другом с помощью чипов. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения. Ну, а теперь обсудим. Повсеместное. То есть мы таким образом будем либо все больны, и чипы понадобятся для ежесекундного мониторинга нашего здоровья, или все сразу станем операторами атомной электростанции, или космонавтами, работающими на орбите, или тут кроется что-то другое. Ну и о том, как это притворяется в жизнь сегодня. Итак, 25 декабря 2019 года, совсем незадолго до объявленной в мире пандемии, приказами Росстандарта утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта. Например, ГОСТ Р-58-776-2019 называется «Средство мониторинга, поведения и прогнозирования намерений людей, термины и определения». Желающие могут все это найти в интернете, прочитать, убедиться и сделать собственные выводы. Что предполагают эти стандарты? Прогнозирование намерений друг друга и выстраивание своего поведения, исходя из этого прогноза, может быть использован для выявления людей с девиантными преступными намерениями. И мы уже читали в проекте «Москва. Умный город 2030» о домофонах с функцией мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. То есть это будет широко распространено, ты подошел, позвонил по домофону в дом кому-то, и домофон уже считал, можно ли тебя пускать, может быть, ты преступник, может, нет. А что скажут люди? Конечно, это удобно. А то, что за всеми будут следить даже вне домофона и будут делать выводы, и это будет как в одном американском фильме под названием «Враг государства», об этом, наверное, никто не будет думать. Еще один ГОСТ Р-58-777-2019. Воздушный транспорт, аэропорты, технические средства досмотра, методика определения показателей, качество распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским изображениям. Тут все будет тоже стандартизировано. Собственно говоря, почему будет? Уже стандартизировано. Так же, как в ГОСТе, который говорит о биометрии, как шаблоны лица должны стандартизироваться и обозначения их. И вот самый интересный ГОСТ Р-4303-2009. Посмотрите, какой давний. И он опирается еще на другие ГОСТы 2006 года. Называется он «Информационное обеспечение техники и операторской деятельности», но он «Технология в технической деятельности». Но он это 4 буквы, но он «Технология» разъясняется там же. «Технология создания информации в виде соответствующем психофизиологии человека». То есть наш мозг должен быть максимально изучен. И для того, чтобы на него воздействовать, на его сознание и подсознание, и на бессознательную сферу, как раз применяется определенная технология. И вот это стандарт применения этой ноон-технологии. Здесь очень интересные пункты. Пункт 3.9. Импрессизация деятельности мозга. Здесь говорится о том, что происходит изменение мышления, мыслительной деятельности мозга оператора с применением информационных воздействий на функционально-психическую деятельность мозга для управления его информационно-интеллектуальной деятельностью. Ну, кто такой оператор? Это человек, который имеет тот самый чип, он как бы общается с информационной средой, ему так кажется, скорее всего, потому что, как мы видим из этого стандарта, тут речь идет об управлении его информационно-интеллектуальной деятельностью. Пункт 3.35. Рефлексика мышления. Подсознательно-самопроизвольная ответная реакция мышления оператора на действие чувственно страимого информационного раздражителя какого-либо внутреннего или внешнего происхождения. Ну, друзья, вот такие зубодробительные определения, они прописываются специально для того, чтобы простой человек ничего не понял. Да, все размещено в открытом доступе, но для того, чтобы понять содержание этих терминов, нужно обладать еще огромным количеством других познаний в сфере в той же самой нейрофизиологии, в том числе, для того, чтобы оперировать этими понятиями. Беда в том, что эти стандарты составляются, в общем-то, технарями. И они используют вот эти особенности влияния на мозг человека со своих позиций, которые, может быть, нам не всегда понятны. Пункт 3.37. Рефлексосемантика мышления. Подсознательно-самопроизвольное формирование мышлением оператора текущих временных семантических информационных образований, отражений. Но здесь мы можем сказать следующее. Работа с подсознанием человека, который имеет тот самый чип, для того, чтобы формировать у него некие семантические образования, смысловые, то есть замена смыслов. Далее, 3.46. Симулятор, двоеточие, техническое устройство, работа которого основана на управлении информацией с целью передачи оператору, пользующемуся этим устройством, знаний, а также выработки у него интеллектуально-моторных навыков и умений. Ну вот уже все, обратная связь идет уже от компьютера к человеку и формирование правильного мышления. Мы с вами говорили о полиции мыслей, только начало. Дальше будет стандарт мыслей и, ну как все, как в утопиях современных, мысли преступления, наказания и так далее, перевоспитание и страшная комната, в которой это происходит. Стандарт номер 3.57. Цифализация деятельности мозга. Я намеренно читаю медленно такие мудреные слова для того, чтобы вы смогли это услышать. Итак, цифализация деятельности мозга – это изменение мышления, мыслительной деятельности мозга оператора применением информационных воздействий на физиологическую, структурно-организменную деятельность мозга для управления его информационно-интеллектуальной деятельностью. Но все про одно и то же. Про то, как компьютер или как искусственный интеллект, могущественный ИИ, будет формировать правильный мозг, правильное представление и создавать, в общем-то, правильных людей по стандарту, вот, по ГОСТу. Они должны быть правильные. А все неправильные – это брак, их либо в утиль, либо в какое-то хранилище для неправильных. Вводимые и закрепляемые ГОСТом 4303-2009 определения имеют акцент на вмешательство техническими средствами в работу мозга, что задает всей сфере патологический уклон. На практике это может оказаться не только пресловутым чипированием, но и созданием любых нейроинтерфейсов с возможностью влияния на работу мозга. Новые стандарты разработаны Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в рамках деятельности созданного в 2019 году технического комитета по стандартизации номер 164 искусственный интеллект. Его еще сокращенно называют ТК-164. И вступили они в действие с 1 сентября 2020 года. По сути, ГОСТ – это словарь, дающий разъяснение терминам, которые в относительно скором будущем станут использоваться на стыке электроники и нейрофизиологии для организации самых разных процессов – обучения, лечения, управления организацией, интеллектуальной работы. Предполагается, что будут охвачены все сферы нашей жизни. Мы это уже видим сегодня. Будет и образование, и здравоохранение, и социальная сфера, и безопасность. Все будет этим охвачено. И, наверное, мы тогда вспомним сказанные нашим президентом опасения о создании универсального солдата. Он сказал, что это очень страшно, потому что как раз речь идет о таком управлении. Очевидно, что стандарты взаимодействия с такими материями должны быть прописаны в медицинских документах, в русле врачебной этики. Но, видите, у нас пытаются создать такие стандарты технари с очень странными намерениями. И нужно важно понять, что ГОСТ – это не стратегия, не бизнес-план. ГОСТы определяют границы, задают базовые параметры, в рамках которых развивается та или иная отрасль. То есть это серьезнейшие документы. В апреле 2016 года Университет Флориды провел первые в мире соревнования беспилотников, управляемых силой мысли. Точнее, неинвазивным нейроинтерфейсом, то есть еще носимый внешний чип, способны фиксировать и расшифровывать электрическую активность мозга. Ну, логично предположить, что рано или поздно технология будет развиваться не только в направлении мозг-компьютер, но и в обратном компьютер-мозг. И вот тут у нас и встретит чудный новый мир, заботливо подготовленный авторами ГОСТа R4303-2009. Человечество вплотную приблизилось к опасной черте. Это эволюционный предел. И если мы выбираем путь потери части человеческих параметров, а именно сострадания и милосердия, если отказываемся от развития собственных талантов и способностей в угоду срастания с машиной, то это тоже будет выбор, наш выбор. И делать его нужно сегодня, не жмуриться, считая, что тебя это не касается. Когда мы сегодня теряем сострадание, милосердие и справедливость, то завтра совершенно ожидаемо нашим сознанием и нашей жизнью будет владеть бездушная машина. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем обновленном сайте «Семья, любовь, отечество». Я рекомендую вам зайти на него, посмотреть, почитать. В нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи» и ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала самым кровавым преступлением не только в российской, но и в мировой истории. Царственная семья, родители и их пятеро детей были жестоко убиты. Не просто прикоснулись к помазанным, их достреливали в упор, добивали штыками. И до сих пор говорить об этом тяжело и невозможно. В 103-ю годовщину этого кровавого зверского преступления во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершаться торжественные скорбные богослужения. В Екатеринбурге, как обычно, пройдут царские дни. Все их события можно будет посмотреть в интернете онлайн на сайте Екатеринбургской епархии. Скорбную тему продолжает в своем слове в День памяти святых царственных мучеников митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
С праздником всех поздравляем, с нашим великим торжеством, памятью святых царственных мучеников. В чем удивительный подвиг святых царственных мучеников? Это было время, когда многовековая война против православия, против России православной уже приближалась к критическому завершению, когда все более заметным становился распад в высшем обществе российском, и он захватывал все более низшие слои. А святой царь-мученик Николай Александрович, его супруга, их чада, находясь на самом верху российской жизни, являли образец именно противоположного в своем личном христианском и общественном служении. Это были люди необыкновенные еще до своего мученичества. Вот что мы снова и снова всегда должны подчеркнуть. Не так, как сегодня некоторые видят их святость только в мученичестве, говоря, что прежняя их жизнь не дает никаких оснований для прославления. Мы можем проследить, как постепенно вызревает этот подвиг страстотерпчества и мученичества. Таков закон духовной жизни. Праведность всегда вызывает вражду со стороны тех, кто злы. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас», — говорит апостол любви Иоанн Богослов. Причина заключается в том, что добрый человек — обличение злому. Даже если он ни слова не говорит, его жизнь является молчаливым выявлением тьмы беззакония. В книге «Премудрости» Соломона ярко выражено это отношение злых людей к доброму человеку. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, каков будет исход его. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на беззаконную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Именно эта глубина жизни и мученического подвига государя должна быть положена в основании всей его жизни. И где бы ни находился христианин, даже если он не говорит ни слова, он действует, он должен действовать, как совесть общества. И по этой причине мир будет ненавидеть его. Ненависть мира к христианину – один из главных феноменов судьбы царя, и он объясняется тем, что люди от мира видят в христианстве осуждение себя. Они видят в христианине то, чем они сами не являются, и чем в глубине сердца своего не знают это, они должны быть. И от того, что они не хотят покаяться, не желают меняться, они стараются уничтожить человека, который напоминает им об их потерянном добре и мешает им жить спокойно и свободно. Вот то, что произошло с царем-мучеником, со всеми новыми мучениками, исповедниками российскими, и то, что произойдет с церковью по мере умножения зла в мире. Мы должны увидеть существенную черту. святого царя-мученика Николая. Для него не было разницы между исполнением личного христианского долга и служением государя. Он не просто христианин, он православный царь, помазанник Божий, и власть, основанная на христианских принципах, имеющая благодатную помощь свыше, более всего ненавистна злу, потому что она постоянно ставит пределы его вольному греховному развитию. Мир не остановится ни перед чем, чтобы устранить это препятствие. Слово «мир» в православной аскетике означает совокупность страстей, но это также человеческое общество, организующее себя без Бога. Мы видим сегодня, что зло не только делается все более наглым и открытым, оно становится все более организованным. Это и есть первый признак близкого присутствия организующего это зло Антихриста. В этих условиях Церковь не может ограничиться одним призывом христиан к личному благочестию. На нее ложится ответственность на всех духовных фронтах в организованном сопротивлении организованному злу. Прославление царственных мучеников через осознание того, что произошло и происходит сегодня с Россией, может стать не только косвенным участием в тайне удерживающего приход человека беззакония, но и непосредственно участие в их мученичестве. Напряжение сил зла вокруг государя накануне революции, так же, как сегодня, достигало предела, ибо речь шла о судьбе православия в России, а значит и всего человечества. И потому страдания и смерть царственных мучеников не поражение, а победа. Худшее, что люди могли сделать царю, было попущено Богом. Но все их самое худшее не могло его победить. Крест не конец, за ним следует воскресение. Слава воскресения изменила все. Но прежде своего креста и причастия славе Христова воскресения государь имел благодать сказать те слова, которые мы все знаем наизусть, но которые должны запечатлеть глубже в нашем сознании, как определяющие все, что происходит с нами. «Передайте всем, что зло, которое в мире, будет еще сильнее». Но не зло победит, а любовь. Вера в Бога и вера в свой народ оказалась сильнее всего, и эту веру не могло поколебать никакое человеческое предательство. В свидетельствах о чудесном заступничестве царственных мучеников обращает на себя внимание то, что во многих случаях благодатную помощь получали люди, которые до этого были равнодушны к судьбе царя и даже участвовали в клевете на него, будь это вчерашняя коммунистическая ложь или сегодняшний демократический грандиозный обман. Плохие люди, ставшие благодаря заступничеству царя пред Богом хорошими, новая слава Христова в Церкви. Это свидетельство, что Христос действует через царственных мучеников, освящая их жертву. Бог избрал самое лучшее. В жертву за Россию был принесен ее цвет. Вначале государь с семьей, а потом все верные Богу, царю и Отечеству. Возможно ли было любить Россию чище, возвышеннее, преданнее, чем они? Они действительно любили ее даже до крови. В этом было глубокое мистическое понимание роли России во всем мире как православной державы и значение единения братских славянских народов. К когда государь вынужден был подписать приказ о вступлении в войну с Болгарией, связавший себя с Австро-Венгрией, у него дрожали руки. И вы помните, как он заступился за православную Сербию, рискуя очень многим, но этим риском Господь благословил русский православный народ на принятие великого множества мучеников и исповедников. Император и императрица, пишет неподкупный иностранец Жильяр, частица мощей царских мучеников, зубик одного из царских детей, хранившийся Пьером Жильяром во Франции, в течение долгих лет передан в наш храм также и наряду с мироточивой иконой является нашей общецерковной святыней. Император и императрица, говорит он, думали, что они умирают за отчизну, они умерли за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве, хотя, как мы видим, это имело и имеет великое значение. Их достоинство в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились. Они стали духовно совершенными. Это дало им неземную приходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древнехристианских светочей, против которых бессильны людская злоба и которые торжествуют в самой смерти. Аминь.
Это был протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Неизменно, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии протоиерея Александра. А царскую тему продолжают материалы журналиста Ирины Ахундовой, которая побывала в Доме дружбы Ленинградской области на открытии фотовыставки «Путешествие цесаревича Николая Александровича на Восток». В этом году как раз 130-летие этого события. Там же, на этой выставке, состоялась встреча с музыковедом, журналистом Радио России и представителем фонда святителя Иоанна Шанхайского Людмилой Кирилловой.
Знаете, все, что связано со святителем Иоанном, шанхайским сан-францисским чудотворцем, кстати, выходцем из бедного дворянского сербского рода Максимовичи. Видите, как все взаимосвязано, ничего случайного не бывает. Вот все, что связано с ним, совершенно четко связано и со святой царской семьей. Вот как ни странно это не покажется людям, которые, может быть, не столь подробно знают житие владыки Иоанна, и не так погружены там в царскую тему, но я думаю, что все здесь находящиеся люди очень неравнодушны к этой теме, просто уже чувствуется, с какой интонацией произносятся наши доклады, и как люди внимательно слушают, и как благодарят организаторы за каждое выступление. Понимаете, как дорого. И вот подготовка к этому выступлению меня заставила пересмотреть очень многие материалы в замечательной книге, во-первых, вот этой, замечательной, Николай II. Может быть, кто-то и не видел даже обложки этой книги. Она была издана, например, «Париж и Россия», ну, как бы «Париж и Москва», да, «Франция и Россия». Но здесь очень много воспоминаний о государе, о восточном путешествии, о котором мы сегодня говорим, но не только об этом, потому что светлая личность, вот как ее называли современники государя, которые видели его... неописуемый взгляд. Вот, кстати, и владыка Иоанн, он видел дважды очень близко государя, и он не мог описать, что выражали глаза государя. В них можно было утонуть, в них столько было любви, столько и грусти, и какой-то печали, и радости. То есть, понимаете, одновременно его глаза светились и тем, и другим. И никто не может описать, что это был за взгляд. Но от него некоторые плакали. Вот были крестьяне, которые добивались такой, как сказать, близкой встречи, просто увидеть лицо государя и увидеть его глаза, его взгляд. Понимаете, как все дорого. Вот такая горячая любовь, она же была свойственна всему русскому народу. И владыка Иоанн, я иногда буду заглядывать в цитаты из его проповеди, позвольте уж это сделать, чтобы просто сократить время, он говорил, что как страшно и непонятно, что государь Николай Александрович, который воплотил в себе лучшие черты царей, которых знал, любил и почитал русский народ, вот он был страшно предан и пыткам, и был умерщвлен, и народ не сделал даже попытки его спасти. Вот это владыка Иоанн и назвал страшным и непонятным. Но владыка в своих проповедях, конечно, они звучали в зарубежной церкви, но они доходили и до наших священнослужителей, до наших русских православных людей, которые остались в земном отечестве. Владыка же переехал сначала, эмигрировал с семьей в Сербию, а потом три кафедры у него было в Шанхае, в Западной Европе и в Сан-Франциско. Но я хочу сказать, что вот эти слова его, они как набат, они звучали в среде православных людей, которые страдали, потеряв свое земное отечество, но они не потеряли своей веры в Отечество Небесное тоже. И он говорил, что всегда измена, предательство, нарушение присяги на верность роду Романовых, вот пассивность людей и окаменение, какое-то нечувствие удивительное. Вот из чего русский народ сплел венок, которым увенчал своего царя. Понимаете, как это горько. Но даже трудно иногда от слез удержаться. Вот владыка пробивал своим словом, простите за грубый глагол такой я употребила, пробивал. Но, понимаете, он как бы стучал в сердца людей, которые где-то, да, были спокойно равнодушны, как-то, знаете, теплохладны, ни горячи, ни холодно, а именно теплохладны. Забыли молиться царю, забыли почитать царя. Но что делал владыка? Вот он собирал деточек, сироток, да, устраивал кадетские корпуса, учил детей петь гимн русского народа «Боже, царя храни». Они все начинали праздники с этого гимна. У детей такая любовь была к государю, хотя они, говорят, потеряли свое земное отечество. Но они душой и сердцем были всегда с государем. А там, где государя помнят, где ему молятся, где собираются в честь его, там он соприсутствует духовно. Вот, понимаете, владыка Иоанн удивительно своим духом мирным тоже умел создать мир и прекратить вражду там, где существовали всякие недомолвки, несогласия, немирствие какое-то. И на каждой кафедре ему приходилось с этим встречаться. И вот мы сегодня в Доме дружбы. Я говорю, опять же, не случайное совпадение. Владыку всегда посылали туда, где было трудно установить мир. Но его духовное устроение, оно помогало людям быстро понять свои ошибки, признать их и примириться. Это тоже очень важная черта служения владыки Иоанна. Так вот, опять к царской теме. Владыка Иоанн всегда говорил: «Молитесь царю». Молитесь царю. Вот его призыв – это просто сегодняшний призыв к нам. Он говорил, что величайшее преступление, совершенное в отношении государя, должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его подвига. Конечно, вспомним о том, что эти слова были произнесены в 1939 году на Шанхайской кафедре. Он тогда был молодой архиепископ, ему было тогда 43 года. Ну, представьте себе, ну, возраст земной как бы и не имеет значения, но зрелость духовная, она же всегда имела значение, да? И если Антоний Храповицкий, владыка, говорил о том, что Иоанн Шанхайский был адамантом веры, что он в наше, это тогда говорилось, в 40-е годы, в 50-е годы повторялось другими владыками, что он в наше время духовного всеобщего расслабления был крепостью духовной, для всех образцом аскетической строгости к себе прежде всего. Он ни от кого не требовал так строго, как от себя и от священнослужителей. Это всегда ему было свойственно. Понимаете, и вот этот человек произносил эти слова, что только тогда, когда к царю будут обращаться молитвенно, когда его будут горячо почитать, именно горячо, а не так вот, знаете, сегодня почитаем, завтра забыли, вот тогда царь страстотерпец возымеет дерзновение к Богу, и молитва его спасет русскую землю от переносимых ею бедствий. Когда наша земля жила без бедствий? Давайте каждое десятилетие вспомним, нам в каждом десятилетии откроются страшные бездны этих бедствий. Потому что русские, почему у нас и песня-то поется даже в День Победы, да? Это радость со слезами на глазах. Где у нас радость без слез? У нас любая радость достается нам очень-очень даже с большими испытаниями. Это просто наш крест русский. И он такой благой перед глазами Господа, что здесь, не знаете, не жаловаться надо, а радоваться. И, конечно, тут и заплачешь. Так вот, владыка Иоанн потрясающие слова сказал. Вот он никого не называл, кто предал государя, кто убил государя. У него не прозвучало ни слова иудеи, либералы, кто-то, вот знаете, конкретно, персонально. Никто не был облечен и назван, но он говорил. Все это зло было сотворено всеми силами, которые сочетали в себе вот все грязное, ничтожное и грешное, что только может быть в душе человека. Понимаете, как он обходит вот эти персональные обличения, да, важно не это. Все зло творит в мире сатана. И вот он говорил, что все это зло, все грязное, ничтожное, грешное. Вот кто все это устраивал. А как устраивал? Опять же, вот этой клеветой, этими наветами, которые охлаждали любовь народа. Понимаете, как все коварно было продумано? Чтобы народ как-то засомневался вдруг в своем царе. Вдруг а вот народ подумает, что-то он там начнет осуждать. Все, любовь-то уходит. Когда осуждение – это стена, уже средостение между любовью и ненавистью. Злые силы – это грязное и ничтожное. Оно подготовило это отступление от царя и предательство. Да, владыка говорил прямо-прямо, государь был убит безбожниками и изменниками. Понимаете? Здесь не важно, кто они были. Безбожники и изменники. Одни убивали, другие злорадствовали, третьи вообще ликовали, свобода, свобода, кричали на улицах, да, наконец-то мы без царя. Люди даже не понимали, что они творят, действительно не ведали, что творят. Поэтому виноваты все. И владыка первый произнес это. Конечно, и у отца Константина Зайцева, тоже замечательного и священника, и писателя духовного, у него тоже есть эти слова обличения о том, что русский народ весь виноват в том, что царь был умучен вместе со своим святым семейством. И виноваты все, потому что до сих пор идут эти какие-то бесконечные... Сейчас они как-то, знаете, уже глухо звучат, а вот в 99-м, 98-м, 2000-м годах, перед прославлением святой царской семьи, после прославления, и то еще звучали вот эти отрицающие вину русского народа слова, что «а почему мы-то не убивали? Мы-то не убивали, почему мы должны каяться?» Но как же? Все это разъяснено нашими прекрасными священниками. Пожалуйста, вот то, что владыка Иоанн говорил, что наша горячая молитва к государю, она будет помогать России сохранять свое вот это самое дорогое, ради чего мы сегодня собрались. Мы хотим сохранить свою историю, свое достояние, культурное достояние. Мы вот это все наше драгоценное хотим сохранить. И владыка призывал к тому же.
Там же, в Доме дружбы, была развернута фотовыставка «Царская семья», которую организовал Сергей Анатольевич Илюхин. А гидом, ну и одним из организаторов этой выставки стала Тамара Николаевна Рунова.
Тамара Николаевна, рады видеть вас с вашей выставкой «Царская семья» на выставке, посвященной 130-летию путешествия цесаревича Николая Александровича на Восток в 1890-1891 году.
Маленькая выставка была организована еще, можно сказать, в том веке, в 1998 году. Ну и вот благодаря группе единомышленников, которую возглавляет Сергей Анатольевич Илюхин, удалось вот эту маленькую выставку превратить в вот такую большую. Она действительно достойно оформлена, потому что действительно царская тема, она должна быть очень качественно, на высоте. Да, ну и эта выставка, она создавалась прежде всего для школьных учреждений, для школ, для гимназий. И вот очень приятно, что действительно она пользуется популярностью, потому что книги отзывов, приятные впечатления, приятные отзывы, которые нам помогают и дальше работать, потому что процесс сознания – это самый приятный процесс, а дальше уже начинаются как бы муки развития, поэтому необходимо ее перевозить, размещать. И это достаточно такой сложный труд, тем более уже не творческий, а такой уже рутинный. Так как она для школьников предназначена, то, конечно, здесь минимум информации, а в основном, конечно, больше такой наглядной фотографии, потому что детские души, они чистые, поэтому, когда они глядят на лица святой семьи, да, царская семья прославлена, конечно, они, я думаю, что и происходит не только интеллектуальный, но и духовный контакт, и идет какое-то вот, наверное, взаимное обогащение. Но и тоже у нас, вот, я думаю, что достаточно интересный момент, то, что после размещения на открытии выставки экскурсию проводит кто-то вот из нашего коллектива, а затем мы раздаем специальные буклеты, и дети, чаще всего, конечно, старшеклассники, они проводят эту экскурсию уже для своих одноклассников, более младших классов. Хочется, чтобы не только был информационный контакт, да, не только узнавание истории, но и для того, чтобы эта история помогала в современности, да, то есть не только увеличение какой-то информационной базы, но необходимо, конечно, чтобы эта информационная база помогала и вот в реальности. Ну и опять же, да, вот я думаю, что Радонеж слушает прежде всего православная аудитория. Все прекрасно знают, что Господь, Он не только человеколюбивый Отец, Он не дает креста больше, чем человек может нагрузку, да, может понести. И вот мы смотрим, да, какой крест, какую ужасную смерть, вот, да, какой конец был ужасный, конец земной жизни. Конечно, это обязательно нужно указывать, конец земной жизни у царской семьи. И вот как раз пример воспитания современных детей, да, вот нужно, конечно, брать у Александры Федоровны. Ну, даже вот последнее, вы, наверное, обратили внимание, да, вот у нас очень много фотографий, где Александра Федоровна в форме сестры милосердия. И вот мало кто задумывается, да, все прекрасно знают, что она принимала участие в самых тяжелых операциях, где причем Анна Вырубова говорила, что диплом сестры милосердия – это был самый радостный диплом, а Александра Федоровна ему очень дорожила. Такой нюанс, например, да, все операции она делала, помогала раненым, она без перчаток, тогда еще резиновых перчаток не было. И вот представьте, а там вот повязки, да, вот гнойные, завшиблены, а то есть вот это все смердящее. И у тебя на руках нет резиновых перчаток. Один такой достаточно для меня сильный момент. Конечно, это возможно только тогда, когда вот этот раненый твой близкий человек, твой сын, да, или кто-то. И Александра Федоровна действительно считала себя матерью всей страны. И каждый раненый – это был ее личный сын. Только тогда можно вот идти на какие-то... Причем, опять же, она посещала больницы не для того, чтобы вот сделать саморекламу. Это был порыв ее души, вот как Христос, да, не мог проходить мимо страждущих. Точно так же она не могла проходить мимо боли и шла каждое утро, несмотря на то, что у нее тоже был целый букет болезней. И кроме того, она не боялась, и девочки, да, с ней всегда посещали. Для нее главное было... духовное здоровье было важнее даже физического здоровья. Она понимала, что вот сострадание и милосердие можно только вот личным примером. И поэтому девочки, конечно, они могли как-то заразиться, могли какие-то там слишком тяжелые эмоции испытать, да, может быть, это бы отразилось на их нервной системе, но тем не менее она их брала, и они были вот, они понимали вот реальность жизни с детства.
Мы благодарим Ирину Ахундову за предоставленные материалы с выставки, посвященной святым царственным мученикам, и в одной из наших ближайших программ продолжим знакомство с ее участниками.